Фредерик Пол. Туннель под миром. Глава первая. Утром 15 июня Гай Бурхард проснулся от собственного крика. Никогда в жизни он не видел такого реального сна. В его ушах все еще стоял гулкий грохот взрыва. Раздавался скрежет раздираемого металла. Он всем своим существом ощущал волну палящего жара, мощный толчок, вышвырнувший его из постели. Судорожно приподнявшись, он стал осматриваться и не поверил своим глазам, увидев тихую комнату и яркий солнечный свет, льющийся в окно. Он прохрипел: «Мэри!» Жены рядом с ним не было. Одеяла валялись смятые и откинутые в сторону, как будто она только что встала. Воспоминание о сне было так отчетливо, что Бургхард невольно взглянул на пол, желая убедиться, не упала ли она с кровати из-за взрыва. Но жены и там не было. «Разумеется, ее нет», — сказал он себе, глядя на знакомый туалетный столик и низкое кресло, на окно с целыми стеклами, на стену без трещин. Все это ему только померещилось. «Гай!» — тревожно позвала жена с нижней площадки лестницы. «Гай, дорогой, ты здоров?» Слабым голосом он ответил: «Конечно!» Наступила пауза. Потом Мэри сказала: «Завтрак готов. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Мне послышалось, ты кричал!» В ее голосе прозвучало сомнение. Бургхард заметил уже увереннее. «Мне приснился плохой сон, милая. Сейчас спущусь!» Стоя под душем и обливаясь своей излюбленной тепловатой водой с одеколоном, он думал, что это был чертовски плохой сон. Впрочем, страшные сновидения теперь нередки, в особенности сновидения о взрывах. Кому не снились взрывы за последние 30 лет всеобщего страха перед водородной бомбой? Как выяснилось, дурной сон приснился и Мэри. Едва он начал рассказывать ей о своем ночном кошмаре, как она удивленно перебила его. «И тебе это снилось? Подумай, дорогой, ведь и мне приснилось то же самое. Ну, почти то же самое. Слышать? Я ничего не слышала, но мне снилось, будто что-то будет меня. Потом раздался какой-то грохот, и меня ударило по голове. Вот и все. Неужели и тебе привиделось что-то в этом роде?»
Бургхард кашлянул. «Ну, не совсем», — сказал он. Мэри не принадлежала к числу женщин, сильных как мужчины и смелых как тигры. Незачем рассказывать ей сон во всех подробностях, сделавших его таким реальным, — подумал он. — Не стоит упоминать ни о сломанных ребрах, ни о соленых пузырях в горле, ни о мучительном сознании, что это смерть. — А вдруг и в самом деле произошел какой-то взрыв в центре города? — сказал он. — Может, мы его слышали? Оттого нам и приснился такой сон. Мэри с отсутствующим видом погладила мужа по плечу. — Возможно, — согласилась она. — Уже почти половина девятого, дорогой. Не следует ли тебе поторопиться? Ты же опоздаешь в контору. Бургхард наскоро проглотил завтрак, поцеловал жену и выбежал из дому. Он спешил не за тем, чтобы вовремя успеть на работу. Ему хотелось поскорее выяснить, правильно ли его предположение. Но деловой центр Тайлертона ничуть не изменился. Сидя в автобусе, Бургхард внимательно смотрел в окно, ища следы взрыва. Их не было. Напротив, Тайлертон казался лучше, чем когда-либо прежде. Стоял прекрасный, бодрящий день. Небо было безоблачное, дома — опрятные и привлекательные. Он заметил, что здание энергетического треста, единственный небоскреб в городе, было промыто паром. Какое наказание, что на окраине города построили главный завод фирмы «Контракелмис». Ведь дым каскадных перегонных установок оставляет на каменных домах грязные пятна. Ни одного из знакомых пассажиров в автобусе не оказалось, так что Бургхарду не у кого было спросить о взрыве. И к тому времени, когда он сошел на углу 5-й авеню и Лихай-стрит, а автобус, протяжно взвыв, покатил дальше, он уже почти убедил себя, что все это было не больше, чем игра воображения. Он остановился в вестибюле здания, где помещалась его контора, у табачного киоска, но Ралфа за прилавком не было. Вместо него стоял незнакомый человек.
«А где мистер Стеббинс?» — спросил Бургхард.
Продавец вежливо ответил: «Болен, сэр. Он будет завтра. Вам пачку марлин?»
«Честерфилд», — поправил Бургхард.
«Ах, да, сэр», — сказал продавец. Но он снял с полки и протянул через прилавок незнакомую желто-зеленую пачку. «Попробуйте эти, сэр. Они содержат особое вещество против кашля», — предложил он. «Вы не замечали, что от обычных сигарет вас иногда начинает душить кашель?»
Бургхард недоверчиво сказал. «Я никогда не слышал об этой марке».
«И неудивительно. Это нечто новое».
Бургхард колебался, и продавец принялся убеждать.
«Знаете что, попробуйте их на мой страх и риск. Если они вам не понравятся, принесите назад пустую пачку, и я вам верну деньги. Идет?»
Бургхард пожал плечами. «Так я, конечно, не прогадаю, но дайте мне и пачку, Честерфилд».
Он распечатал пачку и в ожидании лифта закурил сигарету. «Вовсе не дурные», — решил он, хотя относился подозрительно к сигаретам, которые подвергались химической обработке. Однако Бургхард остался невысокого мнения о заместителе Ралфа. Черт знает, во что превратится торговля, если продавец будет такими методами навязывать товар. Дверь лифта распахнулась с низким мелодичным звуком. В кабину вместе с Бургхардом вошли еще несколько человек, и он кивнул им. Когда дверь закрылась, звук оборвался, и громкоговоритель на потолке начал обычную рекламную передачу.
«Нет, необычную», — внезапно подумал Бургхард. Он слышал так много рекламных передач, что его ухо почти не воспринимало их. Но сейчас объявления, которые передавал местный радиоузел, привлекли его внимание. И дело было не только в том, что большей части рекламируемых товаров он не знал. Изменился самый стиль рекламы. Передавали рифмованную чепуху в назойливом скачущем ритме. Расхваливали безалкогольные напитки, которых Бургхард никогда не пробовал. После этого, быстро перебивая друг друга, затараторили два мальчика лет по 10, расхваливая какие-то конфеты, а затем властно вмешался громыхающий бас.
«Немедленно купите восхитительный чокобайт! Съешьте ваш вкусный чокобайт до последней крошки! Покупайте чокобайт!»
Затем послышался капризный женский голос.
«Я хочу холодильник Фекл! Я готова на все, чтобы приобрести холодильник Фекл!»
Бургхард доехал до своего этажа и вышел из лифта, не дослушав последней передачи, которая заронила в его душу какое-то беспокойство. В рекламе упоминались неизвестные ему товары, она не давала ощущения чего-то привычного, знакомого. К счастью, в конторе все было нормально, если не считать отсутствие мистера Барта. Мисс Миткин, зевавшая за своим столом в приемной, точно не знала, почему он не пришел.
«Звонили из дому, вот и все. Завтра он будет».
«Может быть, он пошел на завод? Это рядом с его домом».
«Возможно», —
сказала она безразличным тоном. Вдруг Бургхарда осенило.
«Ведь сегодня 15 июня, день подачи квартальной налоговой декларации. Он должен подписать декларацию».
Мисс Миткин пожала плечами, давая понять, что это не ее забота, и тут же занялась своими ногтями. Сильно раздраженный, Бургхард прошел к своему столу. Конечно, он мог бы подписать налоговую декларацию с таким же успехом, как и Барт, но это не входит в его обязанности. Отвечать за это должен Барт, как управляющий городской конторой Contra Chemicals. Он решил было позвонить Барту домой или попытаться поймать его на заводе, но тут же отказался от этой мысли. В сущности, его не слишком интересовал заводской персонал, и чем меньше он будет иметь с ним дело, тем лучше. Однажды он пошел с Бартом на завод. Это посещение смутило и, пожалуй, даже устрашило его. Кроме горсточки администраторов и инженеров, на заводе не было ни души. Вернее, ни единой живой души. Только машины, — поправил себя Бургхард, вспоминая, что рассказывал ему Барт. По словам Барта, каждой машиной управляло что-то вроде счетно-решающего устройства, которое в своем электронном мозгу воспроизводило подлинную память и ум человеческого существа. Думать об этом было неприятно. Барт, смеясь, заверял его, что промыслом Франкенштейна они не занимаются, кладбищ не обкрадывают и не вставляют в машины и мозги мертвецов. «Дело сводится лишь к тому, — говорил он, — что привычные человеческие реакции переносятся из клеток головного мозга в ячейки электронной памяти. Людям это не вредит, а машина не превращается в чудовище». И все же Бургхарду было не по себе. Отбросив мысли о Барте, о заводе и остальных мелочах, он взялся за налоговую декларацию и до полудня проверял цифры. Барт, пользуясь своим регистрационным журналом, мог бы проделать все это за 10 минут, — думал он с досадой. Бургхард запечатал декларацию и вышел к мисс Миткин.